В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кефи Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Импичмент президента Саломе Зурабишвили провалился в грузинском парламенте.
Как бы ни было, мы понимаем, что сегодня импичмент не состоится. Последний год Саломе Зурабишвили останется лишь формальным президентом. Она останется президентом коллективного нас движения.
Взрыв у больницы в Газе осложнил дипломатические усилия по прекращению войны между Израилем и Хамасом.
Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в секторе Газа, и судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая сторона, а не вы.
В оппозиционном нацдвижении разгорелся новый скандал из-за поездки руководства партии на Кипр к бывшему министру обороны Кезерашвили.
Уже давно нацдвижение превратилось в партийный суррогат. Иначе как назвать тот факт, что менеджмент партии отправляется на поклон своему фактическому правителю?
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден, прибывший в среду с визитом в Израиль на встрече с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, заявил, что, по всей видимости, Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице Аль-Ахла в секторе Газа. Накануне, как утверждали многочисленные СМИ, ссылаясь на местные власти, подконтрольные враждующие с Израилем радикальные группировки Хамас в больнице погибли сотни людей. Хамас, а также ряд стран Ближнего Востока выступили с утверждениями, что Израиль нанес авиаудар по больнице. На встрече с Нетаньяху в Тель-Авиве Байден заявил, что глубоко опечален и возмущен взрывом в больнице в Газе. Но добавил, обращаясь к главе правительства Израиля, что ситуация выглядит так, что это дело рук другой команды, а не вас. При этом Байден признал, что многие люди в этом не уверены. В целом, в эскалации конфликта вокруг Газы президент обвинил Хамас, напавший на Израиль 7 октября, отметив, что эта группировка, признанная в США террористической, не представляет палестинский народ. Израильские военные утром в среду опубликовали спутниковые снимки, видео и, как утверждается, расшифровку переговоров руководителей Хамас, которые должны были свидетельствовать о том, что взрыв в больнице произошел не в результате израильского авиаудара, а после попадания ракеты, выпущенной по Израилю из сектора Газа, избившейся с курса. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в среду официально объявил, что Египет не будет принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Заявление было сделано на его совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ас-Сиси считает, что вместе с беженцами в страну могут проникнуть радикальные исламисты. Он предложил перемещать беженцев на юг Израиля в пустыне Негев. Ас-Сиси также сказал, что в случае, если Египет примет беженцев из сектора Газа, миллионы египтян выйдут на улицы с протестами. Он опасается, что в таком случае принадлежащий Египту Синайский полуостров может стать новой базой для атак на Израиль. Египет отвергает любые попытки решить палестинский вопрос военными методами или путем насильственного перемещения палестинцев с их земли за счет других стран региона, заявил президент. Олаф Шольц, с своей стороны, призвал оказать мирному населению Газы гуманитарную помощь. Палестинцы – это не Хамас, и Хамас не вправе говорить от имени палестинцев, подчеркнул он. На китайском форуме «Один пояс, один путь» глава КНР Си Цзиньпинь рассказал о планах и успехах Китая. Президент России Владимир Путин заявил, что они созвучны российской идее сформировать большое евразийское партнерство. Среди прочего, Си Цзиньпинь сообщил, что в рамках «Одного пояса» уже были запущены более 3000 проектов в развивающихся странах и мобилизовано около триллиона долларов инвестиций. Си пообещал и раньше выдавать кредиты, а также расширить доступ к китайскому рынку для иностранных компаний. В форуме принимают участие представители более 130 стран. Путин выставил свое выступление на связи планов Китая с российскими инициативами, а достижения Китая сказал: «Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас». Речь Путина на церемонии открытия форума опубликована на сайте Кремля. Во время выступления Путина представители Франции и Италии вышли из зала. Путин также отметил, что китайская идея одного пояса созвучна российскому предложению формирования евразийского партнерства как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, конец цитаты. Путин назвал различные азиатские объединения и отдельно выделил ЕАЭС, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству, конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
В Государственную Думу внесен законопроект о наказании иностранцев за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по возбужденным за рубежом уголовным делам. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект касается должностных лиц иностранных государств и международных организаций, в которых Россия не участвует. Как пояснил Пискарев, под незаконными следственными действиями имеется в виду сбор доказательств, очные или дистанционные допросы российских граждан, а также получение от них образцов для экспертиз, к примеру, отпечатков пальцев, генетического материала и попытки выманить россиян для последующего ареста за рубеж. Конец цитаты. Эти действия представляют угрозу для безопасности. Безопасности России и ее граждан, поэтому должны стать уголовно наказуемыми, сказано в законопроекте. Инициатива, по словам Пискарева, направлена на защиту суверенитета России и призвана защитить граждан России от провокаций спецслужб недружественных государств. Депутаты предлагают наказывать за незаконные действия лишением свободы на срок до 5 лет. Напомним, в декабре 2006 года сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда более 3 часов допрашивали предпринимателя Андрея Лугового по делу Литвиненко. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Google», российское дочернее предприятие корпорации «Google». Общая задолженность компании составляет 53 миллиарда рублей. Введено конкурсное производство на полгода. Конкурсным управляющим назначен Валерий Толяровский, который ранее был временным управляющим. ООО «Google» обратилась в суд с заявлением о банкротстве еще весной 2022 года. Ее задолженность по налогам составляет более 19,6 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность более 27 миллиардов рублей. Во Франции предъявили обвинение 20-летнему уроженцу Ингушетии Мохамеду Магушкову, совершившего с нападение на школу. Ему предвменяют убийство в связи с террористической деятельностью, покушение на убийство и участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает французский канал BFMTV. Обвинение по аналогичным статьям предъявлено младшему брату Магушкова. Их двоюродному брату вменяют преступные бездействия. Все обвиняемые помещены под стражу. Нападение на школу в Арасе произошло 13 октября. В результате атаки один из учителей погиб, 3 человека тяжело ранены. Магушков был бывшим учеником этой школы. В отношении автора мультфильмов про Масяню, петербургского мультипликатора Олега Куваева, выступающего против войны в Украине, возбудили уголовное дело о публичных действиях, направленных против безопасности государства. Об этом со ссылкой на источники пишут Мэш и Фонтанка. Поводом для уголовного дела стал, как утверждается, эпизод Масяни, в котором героиня мультфильма призывает российских солдат сдаваться в плен ВСУ. Мультипликатору грозит до 6 лет тюремного заключения.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов, региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Гибель сотен людей в результате падения ракеты на территории больницы в секторе Газа серьезно осложнила дипломатическую миссию президента США. Исламский мир винит Израиль в целенаправленном ударе по гуманитарному объекту. Руководство Цахала уверяет, что обладает доказательствами причастности к произошедшему террористических группировок. В любом случае, инцидент внес серьезные коррективы в попытки Вашингтона погасить конфликт. Россия, занявшая пропалестинскую позицию, считает, что решить вопрос может только создание палестинского государства. Владимир Унанян с подробностями.
Визит президента США в Израиль с целью проявления солидарности в свете американских усилий по недопущению разрастания конфликта омрачился информацией о гибели сотен людей в результате ракетного удара по больнице в Газе. Палестинцы обвиняют в атаке Израиль. Цахал со своей стороны утверждает, что причиной инцидента послужила неисправная ракета, запущенная группировкой «Исламский джихад». Сам Байден, хоть и резко осудил удар по больнице, тем не менее дал понять, лично он придерживается израильской версии произошедшего.
Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в секторе Газа, и судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая сторона, а не вы. Но там пострадало много людей. Есть те, кто не уверен в вашей правоте, поэтому нам предстоит многое преодолеть. И это также означает, что необходимо помочь невиновным палестинцам, оказавшимся в центре всего этого. Мне кажется, что Израиль, отвечая на эти нападения, должен быть обеспечен всем необходимым для защиты, и мы, как вы знаете, собираемся позаботиться о том, чтобы так и было. И мы также должны сделать это потому, что Хамас не представляет весь палестинский народ и несет ему только страдания.
Тем не менее, сам факт того, что под обстрел попала больница, нанес серьезный ущерб дипломатическим усилиям США. Иордания, где Байден должен был провести переговоры с королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом Ассиси и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, отменила саммит. А страны, занявшие пропалестинскую позицию, уверены, действия Израиля нарушают все нормы международного права и правила ведения войны. А значит, мировое сообщество должно принудить еврейское государство прекратить боевые действия. Об этом, в частности, в ходе визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.
Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров.
Вместе с тем, в Москве считают, что дело не должно ограничиться прекращением огня. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, необходимо срочно решить вопрос с созданием палестинского государства. При этом главный российский дипломат в очередной раз обвинил США в саботировании этого процесса.
У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо проявлений террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон. И, безусловно, то, о чем сказал президент Путин, необходимо сконцентрировать внимание на существе проблемы. Долгие десятилетия принятое решение Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства саботируется, прежде всего, Соединенными Штатами, которые хотят монополизировать, узурпировать посреднические усилия, пытаются оттеснить в сторону и Россию, и ООН, и Евросоюз, и тем самым срывают работу квартета международных посредников, в которые вот эти все стороны входят – Россия, США, ООН и Европейский Союз. Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе вот тех принципов, которые были в Организации Объединенных Наций одобрены.
Но в Израиле сегодня явно не намерены обсуждать будущее палестинцев вне контекста борьбы с Хамасом. На встрече с Джо Байденом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство не враг палестинцам, и именно Хамас и другие радикальные группировки, а не Израиль, являются главным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке. При этом Нетаньяху заверил американского лидера, что Израиль старается минимизировать жертвы среди гражданского населения Газы.
Это будет другой вид войны, потому что Хамас – другой тип врага. В то время как Израиль стремится свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, Хамас стремится максимизировать жертвы среди гражданского населения. Хамас хочет убить как можно больше израильтян и ни во что не ставит жизни палестинцев. Каждый день они совершают двойное военное преступление, направленное против наших гражданских лиц, прячась за спинами своих гражданских лиц, внедряясь в гражданское население и используя его в качестве живого щита. В ходе этой войны Израиль будет делать все возможное, чтобы уберечь гражданское население от опасности. Мы просили и продолжаем просить их переехать в более безопасные районы.
Что касается удара по больнице, в Цахале пообещали предоставить доказательства непричастности Израиля как Соединенным Штатам, так и любой другой стране, которая захочет их изучить. По словам представителя армии обороны Даниэля Хагари, единственным местом, пострадавшим от взрыва, была парковка, где видны признаки горения. Израильские же авиаудары привели бы к более значительным повреждениям, включая воронки и структурные повреждения. Представитель Цахала также обратил внимание на свидетельство неудачного запуска ракеты, поскольку на месте падения обнаружены следы ракетного топлива, которое сгорает на начальном этапе полета ракеты, после чего она летит по инерции.
At 6:15 p.m. a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel.
В 18:15 Хамас выпустил ракеты по Израилю. Затем в 18:59 боевики исламского джихада выпустили около 10 ракет с территории близлежащего кладбища.
Это было в 18:59, когда появились сообщения о взрыве в больнице Аль-Ахли в городе Газа. По данным нашей разведки, Хамас проверил поступающие сообщения, понял, что это была осечка ракеты исламского джихада и решил запустить глобальную кампанию в СМИ с целью скрыть то, что произошло на самом деле. Они прекрасно знали, что ракета, выпущенная боевиками исламского джихада, упала на территории парковки у больницы. Анализ кадров нашей аэрофотосъемки подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Доказательства, которыми мы делимся со всеми, подтверждают, что взрыв у больницы в Газе был вызван осечкой ракеты исламского джихада.
Was caused by an Islamic Jihad rocket that was misfired.
По словам Хагари, безусловно, такое событие, как удар по больнице, вызывает в мире волну сочувствия, но не стоит забывать, что Хамас умеет мастерски использовать медиа как оружие. Хамас действительно делает все для того, чтобы трагедия с гибелью людей на территории больницы в Газе стала причиной для объединения всего исламского мира против Израиля. Представитель группировки Усама Хамдан обвинил как Израиль, так и его союзников в геноциде палестинцев.
Мы считаем, что американская администрация и западные страны, поддерживающие сионистское образование, несут полную ответственность за ужасающие массовые убийства и геноцид, совершенные оккупационными властями против нашего народа в секторе Газа, последним из которых была бойня в больнице. Битва продолжится. Я могу сказать вам, что все сценарии открыты. У сопротивления еще не закончились козыри в рукавах. То, что мы осуществили, лишь часть наших возможностей, и мы полны решимости напомнить людям, что это форма джихада. Некоторые из нас могут погибнуть, но наше дело победит, и наше сопротивление увенчается успехом.
Противовес призывам Хамаса, США обещают выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь палестинцам. По словам президента Джо Байдена, эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона гражданских лиц, покинувших свои дома в результате конфликта, а также на чрезвычайные нужды в секторе Газа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правящая партия не смогла добиться желаемого результата в объявлении импичмента президенту Саломе Зурабишвили, не набрав необходимых 100 голосов для ее отставки. Процедура в парламенте длилась 5 часов, в течение которых к депутатам обратилась сама президент. Часть оппозиции в знак протеста наблюдала за процессом вне зала заседания, в чем обвинила президент Зурабишвили правящую грузинскую мечту и какие вопросы были к ней, в том числе и у оппозиционных депутатов, рассказывает Мзия Парисишвили.
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили. Глава государства появилась в зале пленарного заседания с широкой улыбкой после объявления ее регалии. Ее встречал на треть опустевший зал. Большая часть оппозиции, как сама и президент этого пожелала, решили за процессом наблюдать вне зала. Тем не менее, не было стопроцентной уверенности, что этот статус и должность она сможет сохранить после голосования по импичменту. Опасения были, несмотря на заранее известную поддержку оппозиции президенту и заявление грузинской мечты, что не смогут мобилизовать необходимых 100 голосов для отстранения Саломе Зурабишвили от должности президента. Грузинская мечта обвиняет ее в нарушении Конституции. Она с 31 августа по 16 сентября без согласия правительства провела встречи с европейскими лидерами, чем нарушила статью 52 основного закона. И эти доводы правящей силы во главе с Ираклием Кобахидзе полностью разделил Конституционный суд 16 октября.
И даже картинку вместе ставят Саломе Зурабишвили и нацдвижение, сказал Иракли Кобахидзе как главный докладчик, а больший обвинитель по делу об импичменте президента. Обрати внимание на свободное кресло бывшей партии власти и напомним слова президента двухдневной давности, когда для лучшей картины президент посоветовал оппозиции покинуть зал в этот день, и что ей нетрудно будет остаться один на один с маленькими мужчинами, которые затеяли антиевропейский импичмент. Доводы Кобахидзе не были убедительны для тех нескольких депутатов, которые решили остаться в зале. Где проходит черта в вашем беспринципности, недостойности? Стоите взрослый мужчина здесь и говорите, как маленький мужчина. Как это мягко вас еще назвали? Как вы смеете в такой тональности говорить о президенте? Возмущалась нефракционный депутат Теона Акубардия. Депутат европейских социалистов Фридон Инджия, который выступал за импичмент президента, попросил уточнить у Кобахидзе картину будущего. Здесь видно, что 100 голосов не соберутся, потому меня интересует, как вы представляете то и как будет дальше с ней. Ответ Ираклия Кобахидзе президент Зурабишвили и оппоненты власти расценили как угрозу. Не смогу сказать, продолжит или нет Саломе Зурабишвили нарушать Конституцию в будущем. Наверное, да, что ей помешает. До этого тоже знала, что нарушала Конституцию сама. У нее все еще есть надежда на нацдвижение. Единственное, на что она не может надеяться, это прокуратура. Уголовное преследование с правовой точки зрения. Мне сложно сейчас ответить, но на фоне решения Конституционного суда нарушение Конституции в будущем, возможно, может приобрести признаки уголовного преступления. Президент Саломе Зурабишвили спокойной улыбкой ждала своей очереди. Ей предоставили слово после Кобахидзе, забегая вперед под конец своего выступления. Она сказала, что ее, как потомка известного общественного деятеля и политика Первой Республики Нико Николадзе, не напугают прокуратурой, что она будет следовать европейской пути и выполнять свои обязанности. А в начале слова президент, обращаясь к депутатам парламентского большинства, сказала, что им нечем гордиться, что решение Конституционного суда запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой. Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции, продолжила Зурабишвили. Обрати внимание на то, что странным образом совпадает риторика грузинской мечты с риторикой российских властей. Не забыла президент про маленьких мужчинах. Оказывается, вы обиделись на то, что вчера я вас назвала маленькими мужчинами. Дождитесь, и вы увидите, какими терминами вас обсыпают ваши же дети, будущее поколение и ваши избиратели. Отметив, что здесь не ее судьба решается, а судьба каждого депутата, проголосовавшего за антиевропейский импичмент, Зурабишвили пообещала, что будет верна своему делу и вновь заняла свое кресло. Далее слово взяли депутаты. Оппозиционер Теона Акубардия извинилась перед обществом на этот бездарный спектакль, сказала, что никогда не была избирателем Зурабишвили, но в этой ситуации поддерживает ее позицию, которая мешает политике грузинской мечты саботировать процесс предоставления статуса кандидата. А теперь вы можете остаться наедине с госпожой президентом и посмотреть ей в глаза, как вы ее называли перед избранием, вашим принципиальному выбору. Президент отказалась отвечать на вопросы депутатов. Тем не менее, вопросы были у всех, в том числе и у депутата Гирчи Ягохвичья. Почему вы ведете себя так, что нормальный человек всегда подумает, что вы в паре с грузинской мечтой, и не играете независимую игру? Спросил депутат. Другие обратили внимание, что Саломе Зурабишвили, сказав о том, что вопрос импичмента решен в высших сферах грузинской мечты и на севере, так и не упомянула Бедзину Иванишвили, потому протеста не было у грузинской мечты, предположил депутат еврооптимисты Роман Гуцеридзе. Тем не менее, он в целом доволен нынешней позицией президента лоббировать процесс евроинтеграции. Потому я призываю вас, завтра же возьмите билет и езжайте, езжайте, как это делали, на зло им и врагам. А вот депутат Придон Инджия посоветовал президенту после сегодняшнего дня подать в отставку и войти в рядах нацдвижения. На всю процедуру импичмента ушло 5 часов. Оппозиционный депутат из партии «Гражданин» Алеко Элисашвили возмущался, что вместо серьезных проблем, связанных с оккупацией и других вопросов, правящая сила занимается постановкой спектаклей, наносящей вред имиджу страны. Элисашвили был единственным оппозиционером, который остался до конца и проголосовал против. За выступили 86 депутатов. Саломе Зурабишвили сегодня вошла в парламент как президент и покинула ее в том же ранге, что в оппозиционном спектре сочли победой оппозиции, хотя в нацдвижении от президента ждали большего. Напомню, что теперь, после того, как Зурабишвили сама убедилась в политизированности суда, пора помиловать и третьего президента Михаила Саакашвили, ведь с учетом сегодняшних слов Иракля Кобахидзе, в условиях грузинской мечты и она может оказаться на скамье подсудимых. Парламент не имеет больше права возвращаться к вопросу импичмента президента. Видимо, на этот случай было упомянуто лидером правящей силы уголовное преследование. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня стали известны некоторые детали недавней поездки на Кипр руководителей нацдвижения. По словам председателя этой партии Левана Хабеишвили, кроме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, на встречах присутствовали близкие к Иванишвили бизнесмены. Подробности у Ираклия Ураквелидзе.
Напомним, 12 октября лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единого нацдвижения» отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили. Сегодня вернувшийся с Кипра председатель нацдвижения рассказал о неизвестных прежде деталях поездки. Как заявил Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Первели», на встрече с Давидом Кезерашвили также присутствовали близкие к Бедзине Иванишвили бизнесмены. Также в своем выступлении Хабеишвили опроверг обвинение оппонентам в том, что он якобы ездил к неформальному правителю «Единого нацдвижения». Основная цель поездки – диалог о необходимости смены режима Иванишвили. И по словам Хабеишвили, эти бизнесмены выразили готовность профинансировать избирательную программу ЕНД.
Что значит неформальное правление? Все происходило открыто, ничего не скрывалось. В этом кругу были представлены многие интересные люди, грузины, в том числе работающие в Грузии, которых сегодня можно считать бизнесменами, приближенными к Бедзине Иванишвили. Эти люди считают, что правлению пророссийской партии должен быть положен конец, их немало, и убежден, Иванишвили это очень не понравится. По всей видимости, сейчас Иванишвили будет лихорадочно проверять, кто-то приехал из Грузии, кто-то из Франции, кто-то из Германии, кто-то из Бельгии, кто-то из Швеции, кто-то из Финляндии. Поэтому я продолжу диалог со всеми, включая Кезерашвили, кто сможет заложить хоть один кирпичик в дело демонтажа системы Иванишвили.
Заверил Хабеишвили. Факт встречи с приближенными к олигарху бизнесменами раскритиковал бывший председатель нацдвижения Ника Мелия. По словам политика, существуют легитимные вопросы, на которые общество должно получить ответы.
Для меня неприемлема политическая коррупция, превращение политики в средство зарабатывания денег и копирование олигархической системы управления Иванишвили. Когда в дом главного финансиста партии входит группа принимающих решения статусных лиц и встречается с близкими к Бедзине бизнесменами, мы имеем право считать, что для этих политиков вполне приемлема сложившаяся в стране коррупционная система. В противном случае они бы не пошли на это. Сегодня эти бизнесмены зарабатывают деньги, побеждая в тендерах, которые уносят жизни людей. Что нужно им от оппозиционной партии? Легитимация интересов Иванишвили и в случае смены власти защита собственных. А что нужно политикам от оппозиции? Какие цели ты, лидер партии, преследуешь, когда встречаешься с такими людьми, если для тебя неприемлема существующая политическая коррупция и система правления? Для тебя важен демонтаж системы или смена имен и фамилий?
Обратился, по всей видимости, бывший председатель партии к действующему посредством соцсетей. Происходящее свидетельствует, что дела в главной оппозиционной партии остаются крайне запутанными. По информации некоторых СМИ, изгнание из рядов партии Ники Мели и его соратников является вопросом времени, так как бывший председатель и еще несколько бывших членов Политсовета Нацдвижения открыли отдельный офис. По словам члена Политсовета Васо Урушадзе, деятельность Мели давно вышла за пределы его мандата.
Своими действиями Ника Мелия и Бачо Долидзе давно пошли наперекор стратегии нацдвижения.
Косвенную информацию подтвердил один из лидеров партии Леван Бежашвили, который на вопрос журналистов об исключении Мели ответил таким образом.
Вопрос исключения из партии может принять председатель, генеральный секретарь в единоличном порядке и политсовет после прохождения необходимых процедур.
В ответ представитель группировки оппортунистов Бачо Долидзе парировал, что дела в партии пошли настолько плохо, что она по образу грузинской мечты фактически перешла на ручное управление из-за кулис.
Мы считаем, что партия не управляется оттуда, где она находится фактически. Хуже всего там поступают с действующим председателем Хабиешвили, которого использовали в качестве инструмента зачистки рядов. Сейчас он находится в Кипре для получения новых директив от неформального правителя. В конце концов, не для укрепления здоровья весь партийный бомон туда отправился.
Не забывают в национальном движении и об акциях протеста. Сегодня представитель Михаил Саакашвили Софо Джапаридзе заявила, что завтра, 19 октября, утром с площади республики в Тбилиси начнется марш протеста, который завершится в именном селе Иванишвили Чорвила. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе во время своего выступления в парламенте по вопросу импичмента президента не исключил, что Соломон Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности за очередное нарушение Конституции. Ираклий Кабахидзе с трибуны парламента ответила сама Зурабишвили, напомнив, что она потомок Нико Николадзе. «Как вы думаете, что меня должно испугать? Упоминание прокуратуры? Что должно меня заставить бросить эту страну? Кто должен помешать мне выполнить свое обещание? Точно так же, как и в свое время, когда я убрала российские базы из этой страны, я и сейчас буду верна своему слову и присяге буду предан этой стране и независимости, свободе своего народа на пути в Европу», заявила Соломе Зурабишвили. Европарламентарий обращается к депутатам парламента Грузии с призывом отказаться от поддержки импичмента президента. Соответствующее заявление письмо в парламент направили Анна Фатыга, Раса Юкнявичиня, Андрюш Кубилис и Мириам Лексман. Действия правительства, отказавшегося одобрить зарубежные поездки президента, европарламентарий расценит как попытку помешать президенту выполнять свои конституционные обязанности представлять страну и волю грузинского народа. Министерство Европы и иностранных дел Франции прокомментировало процедуру импичмента президента Грузии. Франция приняла к сведению решение Конституционного суда, которое подтвердило процедуру импичмента, начатую парламентским большинством при поддержке правительства против президента Грузии госпожи Соломе Зурабишвили.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен, как утверждает Политико, заявил о том, что через несколько недель Азербайджан может напасть на Армению. И хотя сам Госдепартамент опроверг эту информацию, тревожных ожиданий это не развеяло, особенно в Армении, где и без Блинкена ожидают самых рискованных от Баку продолжений, что стоит за этой публикацией и насколько в самом деле велики риски дальнейшей эскалации, Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с гостями, директором агентства «Туран» Мехманом Алиевым и главным редактором информационного агентства «Алик Медиа» Арсеном Харатяном.
На прошлой неделе мир взволновало сообщение политику о словах Блинкина, который, по версии политику, сказал, что в ближайшие несколько недель Азербайджан вторгнется в Армению. Арсен, насколько это действительно серьезно? Или это какая-то политтехнология, или просто неправильное понимание инсайда?
В первую очередь надо сказать, что Госдепартамент опроверг эту информацию. Я не знаю, насколько это какая-то утка, которую через политику хотели в разговор ввести. В принципе, я вот разговариваю с коллегами в Вашингтоне, Блинкин разговаривал с Пелоси и с остальными конгрессменами. Обсуждался, конечно, я уверен почти, что и Южный Кавказ, и карабахская тематика. Но я хочу еще и сказать, что неделю назад посол Армении в Брюсселе то же самое говорил. В интервью Brussels Signal он сказал, что есть возможность того, что Азербайджан нападет на территорию Армении. Но этот разговор у нас в Ереване и в Армении, в общем-то, все время как бы варьирует. Мы об этом разговариваем. Я не знаю, насколько это реально. Может быть, азербайджанский коллега может сказать, насколько он считает это возможным.
Да, Мехман, тот же вопрос к вам.
Я, честно говоря, считаю, что нереально. Почему? Потому что Азербайджан сегодня испытывает давление в связи с тем, что после операции 19 сентября в Карабахе исходом армянского населения обвиняется в этнических чистках. И я считаю, что сегодня, находясь в таком положении, Азербайджан больше всего пытается доказать, что он не хочет развивать отношения с Арменией военным путем, то есть он не претендует на какие-либо территории сегодня. То есть ему нужно в большей степени доказать, что конкретно в Карабахе Азербайджан не хочет продолжать и не собирается проводить какую-то политику чисто. Более того, Азербайджан, я думаю, что в ближайшее время, месяцы будет пытаться доказывать, что он открыт для армян, которые уехали из Карабаха, и он будет демонстрировать добрую волю для того, чтобы они возвращались обратно. То есть я думаю, что больше стоит такая цель и задача, и поэтому какие-либо сегодня действия военные в отношении Армении, это приведет к очень, я считаю, что нехорошим последствиям.
А каким?
Ну, тогда могут быть очень серьезные санкции. Например, сегодня говорят о санкциях, сегодня ставят вопросы о применении каких-либо действий в отношении Азербайджана, но это всего лишь предупреждение, это всего лишь заявление, и реальных никаких пока решений нет. И это больше всего связано с тем, что Баку настаивает на этом и пытается доказать, что он не стоит на пути проведения каких-либо чисток, и конкретно касается, конечно, Карабаха, и он не желает дальнейшего обострения отношений с Арменией. И поэтому, если произойдет такие события, то, естественно, я считаю, что реакция будет очень жесткая и сильная. Об этом, кстати, и предупреждают.
Арсен Пашинян сформулировал эти тревоги, связав военные намерения Азербайджана с желанием пробить все-таки коридор. С другой стороны, я слышал в Ереване версии о том, что это будет совместная операция России и Азербайджана по установлению в Сюнике нового миротворческого контингента России. А зачем Азербайджану нападать на Армению?
Риторика Баку все-таки не меняется. Алиев выступал, по-моему, либо в Кубатлу, или не помню где именно, но говорил про восточный и западный Кызангезу. Ну, как бы, если вот есть такая риторика, то можно из этого понять, что в принципе есть какая-то идея того, что он считает, что Сюникский регион Армении — это тоже Азербайджан, то в принципе намекает о том, что такое нападение все-таки может быть реальным. Понятно, что Алиев не поехал в Гранаду, где должна была произойти встреча. Потом предлагал приехать туда, в СНГ, куда Пашинян не поехал. Сейчас, в конце месяца, может состояться, может не состояться еще одна встреча в Брюсселе. У меня или у нас сложивается такое впечатление, что, в принципе, Алиев не хочет решать вопросы с западными партнерами, наверное, более комфортно чувствует между Путиным и Эрдоганом. Одновременно не раз было сказано со стороны азербайджанских дипломатов и открыто, и при закрытых дверях, что вот, а что, давайте сделаем еще один коридор, и там пусть будут стоять российские военные, а какая вам разница, там они стоят уже на иранской границе, у вас в аэропорту. ну пусть будет и ФСБ там. Зачем это Азербайджану, мне, правда, непонятно, но понятно то, что Россия была бы очень заинтересована иметь именно присутствие, если будут какие-то коммуникации разблокированы. В то же самое время, что будут делать все миротворцы, которые пока еще сейчас в Карабахе? Там армян практически нет. Кого они будут защищать и против кого? И если Россия все-таки хочет оставаться в регионе, понятно, что там есть 102-я база в Гюмри, понятно, что есть их присутствие и в Сюнике, которая произошла сразу после войны 2020 года. Это в основном аэропорт в Сисиане и несколько, ну, маленькие контингенты по дороге в Карабах, которая, в общем-то, образовалась там, чтобы снабжать именно миротворцев в Карабахе. Что они будут делать? Если Россия хочет не уходить, может произойти, и это тот анализ, который, в принципе, доминирует в армянских средах, это то, что сейчас будет еще одно нападение с Азербайджана, и российские миротворцы появятся сейчас в Сюнике, и сейчас будут защищать нас от азербайджанцев в Сюнике. И так будут как бы оставаться в регионе. Вот это у нас очень часто проявляется во всех разговорах, которые есть. Так что на вопрос «зачем?» именно вот такой ответ, наверное.
Мехманов, в той версии, которую сейчас озвучил Арсен, меня очень сильно смущает, кроме всего прочего, предположение о том, что Азербайджан готов и дальше играть в такие плотные игры с Москвой. А что, в общем, как я понимаю, противоречит жанру азербайджанской политики последних десятилетий, быть все-таки достаточно равноудаленным. Не исчерпывается ли ресурс сближения с Москвой в данной ситуации? Это было понятно, пока шла карабахская история. Сейчас карабахская история закончилась. Теперь начинается большая политика. Азербайджан тоже будет делать такую ставку на Москву, о которой говорил фактически Арсен, или все-таки сейчас что-то изменится?
Я бы не сказал, что Азербайджан делает ставку на Москву, и он отказался от политики равноудаленности, потому что если мы посмотрим на реакцию Запада, Соединенных Штатов, Европейского Союза и один из ряда ведущих стран, Франции, Британии, Германии, мы видим, что в целом есть понимание к тому, что происходит, и мы не видим какого-либо серьезного разночтения подходов. Это подтверждает то, что есть общее какое-то видение ситуации, и я думаю, что все понимают, какие последующие шаги будут происходить. Что касается версии, что Азербайджан нападет, и Россия потом ведет войска, и таким образом она будет присутствовать в качестве миротворца в Зангезуре, я думаю, что это версия всего лишь, я думаю, что она неправдоподобная. Что касается на сегодняшний день присутствия миротворцев, график определен до 2025 года, я считаю, что очень многое будет зависеть от того, чего смогут достичь в ближайшем будущем Армения и Азербайджан. Речь идет не только о мирном договоре. Какие будут отношения между Азербайджаном и Арменией? Подписали мирный договор, это понятно, хорошо. Признаем границы, признаем друг друга как государство, понятно. Но самый главный вопрос заключается в отношениях. Они могут быть, так сказать, нейтральные. Скажем, да, вы там за границей с той стороны живете для себя, мы с этой стороны самоизолировались и так далее, ведем такой образ жизни. Другое дело, что мы можем начать какое-то сотрудничество региональное. И третье, более серьезное, какие-то союзнические отношения установить. В рамках Кавказского дома, скажем, Кавказского союза наряду с Грузией и так далее. Я считаю, что от этого очень многое зависит. Если будет принято решение о том, что Азербайджан и Армения устанавливают действительно серьезные отношения с прицелом на союзнические отношения на ближайшую перспективу, то в контексте этой политики то же самое возвращение, предположим, в будущем армян в Карабах, азербайджанцев, если они захотят, предположим, там, Тюник, например, и далее, скажем, в Ереван или в Баку и так далее. То есть это уже как бы перспектива. Все зависит от того, чего достигнут стороны. Это очень важный момент. И я думаю, что касается все-таки этой дороги, Пашинян накануне заявил, что готов смягчить вопрос транзита в Нахчеван. Но я думаю, что все-таки Армения сама, наверное, сегодня тормозит это из-за того, что там два фактора есть. Первый – это то, что железная дорога все-таки принадлежит России. А второе – граница охраняет российские пограничники, ФСБ и так далее. То есть, если эту дорогу задействовать, и она начнет работать, то есть Армения остается как бы ни при чем здесь. Я думаю, что Армения как раз-таки больше сегодня настроена на то, чтобы вернуть и дорогу, и границы по своей собственной юрисдикции, а потом уже выдвигать предложение как хозяин этой ситуации в будущем. Сегодня, я думаю, что больше всего из-за этого она, наверное, не готова. А, честно говоря, я вижу коридор Зангезурский, он все-таки международный коридор, потому что он не является коридором, которым заинтересован только Азербайджан, там, Россия или Турция. В нем более всего заинтересованы Западная Европа и Юго-Восточная Азия. И поэтому это глобальный проект, это маленький такой перешеек, горлышко такое, но оно объединяет очень большие рынки, серьезные интересы. Сегодня вот в Китае идет третий форум «Единый путь и единый поиск», и они очень сильно сильно в этом заинтересован. И я думаю, что так же, как и Баку в 1994 году подписал контракт века, нефтяной контракт, и этот контракт обеспечил и развитие, и безопасность, то, что мы сегодня видим. Для Армении, я думаю, что Зангезурский коридор может быть таким же проектом, и который станет в определенной степени средством безопасности Армении. Когда в 1995 году мы приняли конституцию новую, я говорил с одним дипломатом, то он говорит, что, знаете, ваша конституция не то, что вы сейчас приняли, ваша конституция – это контракт века. Я думаю, что на введение в действие этого коридора для Армении в виде международного консорциума как раз-таки будет серьезная подушка безопасности. Но для этого, конечно, Армения должна стать полноправным хозяином этого маршрута.
Арсен, а что сейчас на столе переговоров по поводу этого коридора, прежде всего, между Москвой и Ереваном? И какие, возможно, компромиссы здесь? А потому что такое ощущение, что Ереван на компромиссы пока идти не готов.
В первую очередь надо, наверное, заметить то, что слово «коридор» для Еревана означает абсолютно другое. Это политизированное слово. Это для нас важно. Есть или был еще один коридор, это был Лачинский коридор, который, в общем-то, образовался или эту форму принял после, значит, объявления от 9 ноября 2020 года, и там были очень специфические функции. Перед тем, как поговорить о том, на что Армения готова и не готова, я хочу просто коррекцию сделать. Мехмед Муалим сказал о том, что вот там Россия контролирует армянскими железными дорогами. Это неправда. Есть одна только часть армянских железных дорог, это Ереван-Тбилиси, которая доходит до Батуми, которое было дано концессионно ЮКЖД лет 10 назад, но на границе Грузии и Армении там контролируется и армянскими таможенниками, и армянским паспорт-контролем. Так что это концессионное правление, железные дороги принадлежат пока еще государству Армении. А что может произойти с остальными же коммуникациями железных дорог, это другой вопрос. Если мы говорим о том, что мы разблокируем какие-либо инфраструктуры, коммуникации. Это в том числе будет в себя вводить Казах и Джеван. Мы будем ездить по Азербайджану, из Армении железными дорогами из северо-востока. Или мы просто про Мехрийский участок говорим в 27 километров. Если мы хотим вообще конструктивно разговаривать, и Армения не раз об этом заявляла, мы готовы к разблокированию всех коммуникаций. Да, есть у нас разные проблемы. Существует у нас влияние и присутствие в аэропорту, как я сказал, и на иранской границе. Но армяно-азербайджанская граница не контролируется никем, в принципе. Что касается мирного договора и вообще о чем тут речь? Вопрос такой, может, риторический, но может и как такой формальный. Насколько Азербайджан на самом деле хочет сейчас такого договора? Армения уже третий раз, наверное, на официальном уровне заявляет о том, что она принимает территориальную целостность Азербайджана. В том числе говорит про километраж. В том числе заявляет о том, что она считает еще и Карабах частью Азербайджана. С азербайджанской стороны мы слышим на уровне советников президента, иногда помощников или министра иностранных дел, но про километраж ничего не говорится. И не говорится о том, что имеется в виду по под заявлением территориальная целостность. Это может быть не считаться важным для западных или остальных игроков, но для нас, как вы знаете, это очень чувствительная тема. Так что всем должно быть ясно, что Армения не хочет оставаться в блокаде, в которой она была долгое время. И разблокирование коммуникаций для нас очень интересно. И то, как и кому это будет принадлежать, или какие компании будут входить, потому что не ясно пока, кто будет заниматься менеджментом этой железной дороги. Единственное, о чем мы сейчас говорим, это то, что давайте разговаривать, но там должны стоять армянские пограничники и должна стоять армянская таможня. Зачем сейчас приводить ФСБ к нам? Армянско-азербайджанская граница же в принципе вообще еще не контролируется никем. Иранская граница – это одна тема. То, что ФСБ сидит в армянском Ереване в аэропорту – это другая тема. Это проблема для нас, я считаю. Но это другой вопрос. Мы сейчас говорим про двухсторонние отношения и как мы хотим это развивать. Так что если мы хотим на самом деле иметь какое-либо позитивное движение в сторону мира, то эти двухсторонние отношения или разговоры нам только интересны. Мы очень в этом заинтересованы. Для этого, конечно, нужны определенные предпосылки того, что мы должны честно говорить. Если что-то сказали, это должно быть сделано. Не заходить в комнату, решать какие-то вопросы, потом выходить, делать другие заявления или нападать друг на друга.
Кроме коммуникации, в Ереване с тревогой относится к другой риторике Азербайджана. Вы уже упомянули вопрос асимметричного возвращения армян в Карабах, азербайджанцев в Сюни, озвученное Пашиняном территории Армении. Она отличается, как я посчитал, на 57 километров квадратных от той территории, которая обозначена на сайте президента Армении, в частном. Как я понимаю, это территория анклавов. Из анклавов тоже в Армении серьезно беспокоятся, что они тоже могут стать казусом белли. А что здесь действительно повод для войны, и что здесь инструмент давления, и что действительно является интересным для Азербайджана, ради которого они могут пойти на достаточно решительные шаги?
Я все-таки считаю, что Азербайджан реально заинтересован в достижении мирного договора. Почему? Потому что мирный договор, как документ, он подтверждает статус-кво. Азербайджан восстановил территориальную целостность, и в данном случае ему важно очень это закрепить договором. Не на словах, что мы признаем столько-то каких-то заявлений, а именно договором. Я поэтому считаю, что, наоборот, Азербайджан очень сильно заинтересован в этом. Армения изначально не совсем была в этом заинтересована, потому что для нее очень был важен решать вопрос статуса Карабаха. Но я хочу отметить один важный момент. Дело в том, что реально существуют проекты договора, проект армянский, проект азербайджанский. Честно говоря, я не в курсе, из чего он состоит, я не в теме. Но мы в информационном смысле видим, что какие-то предложения, обновления по поводу договоров пересылаются то в Баку, то в Ереван, то есть они обмениваются и так далее, о чем-то договариваются, что-то остается нерешенным. Но я считаю, что Баку реально заинтересован в этом договоре. Вопрос Карабаха, статус его фактически, это самая большая проблема, которая была изначально. Она фактически уже не присутствует. И там есть еще один момент. В Азербайджане, в принципе, все решает Ильхам Алиев. Как армяне любят говорят, что у нас авторитарный режим. Вот. Ну, авторитарный режим, вот он все решает, его команда решает. В Армении как бы демократия, там поэтому есть оппозиция, есть противники, есть сторонники, есть дискусс вокруг этого, подписывать, не подписывать, каким образом подписывать, на каких условиях подписывать. В Азербайджане этого нет. Поэтому это тоже фактор, который влияет на то, что этот вопрос оттягивает. Я, честно говоря, понимаю эту ситуацию.
Тогда, возвращаясь к началу разговора, в чем смысл утечки политиков? Почему это произошло именно сейчас? Является ли это какой-то формой давления или какой-то игры, или это стечение обстоятельств?
Я считаю, что когда мы говорили о том, что есть такое мнение, что Азербайджан может напасть, пробить коридор и так далее, в определенной степени это было какое-то предупреждение о том, что этого делать нельзя ни в коем случае. Это была такая вот утечка информации, которая в какой-то степени была опровергнута, но она все-таки присутствует. То есть я считаю, что намек как бы на то, что если будут какие-либо действия, вдруг кто-то подтолкнет или еще что-то произойдет, и не с той ноги встанут и что-то не так сделают, то это было предупреждение, что красной линии это переходить нельзя.
Арсенок, почему в Армении столь пристальное внимание оказывается вот этой утечке из политика? В общем, как бы аргументация та, которую высказали и вы, и Мехман сегодня, ну, достаточно убедительна.
Я повторю то, что сегодня Алиев сказал в том смысле, что по всей вероятности это сигнал Баку, для Баку. Там, на самом деле, есть репутационный риск, потому что огромное количество было вложено политического капитала для того, чтобы не происходило то, что происходит сейчас в карабахском контексте, и как бы эта красная линия должна быть все-таки окончательно начерчена. Там еще, если посмотрите, в статье «Политико» еще и напоминается о статье 907-7, которая, в принципе, еще в 90-х была принята, которая не позволяет Азербайджану иметь и возможную силовую кооперацию с Америкой, хотя это давно устаревшая тема, там Азербайджан и Госдепартамент, в общем-то, находили другие лазейки, но там было сказано, что вот в этом году вейвера не может и не быть. Это как бы такой маленький сигнал для Алиева. С другой стороны, важнее будет увидеть, поедет ли Алиев в Брюссель, потому что если не поедет, то это будет означать, что в принципе он окончательно или хотя бы на этот момент делегитимизирует процесс, который начал Запад. Это, конечно, будет иметь по всей вероятности свои последствия, но, к сожалению, мы в прошлом году видели, как вся эта тема с газом происходила с Азербайджаном, как российский газ продавался Европе через Азербайджан. У Азербайджана есть определенное количество и ресурсов, и политического влияния, чтобы как-то находить какие-то решения.
Понятно, почему Пашинян не поехал в Бишкек. А почему Пашинян не отказался ехать в Тбилиси?
Нет, он не отказывался, кстати. В Тбилиси было просто объявлено, давайте начнем и такой процесс. Из Еревана не было негатива. Там говорили, что мы готовы разговаривать и в том формате. Тут вопрос не в этом. Вопрос в следующем. Кто будет гарантом или, скажем так, стороной, которая будет, в принципе, доминировать в возможном договоре Амин? Это будет европейский какой-то конгломерат, типа Франция, Германия, сейчас на сегодняшний день Евросоюз. Или это будет Турция, Россия и как-то так. И, конечно, надо понять, насколько западные страны или западные структуры, в том числе и Евросоюз, будут иметь возможность входить в регион. Армения открыта этому. И, по-моему, насколько я могу понять, на сегодняшний день Азербайджан не очень заинтересован выводить тему именно в европейско-западный контекст. И поэтому мы, по всей вероятности, плюс ко всему остальному, еще и не имеем серьезных результатов. А Армения как-то считает себя в турецко-российской этой авантюре теряющей стороной, и поэтому как-то пробует вводить сюда всех остальных.
Я хотел бы там уточнить, да, если можно. Дело в том, что касается политики, то там палка о двух концах. Там же и в определенной степени предупреждение Армении, что такое событие может произойти. То есть поэтому принимать решение. То есть надо делать что-то, надо действовать, надо договариваться.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Арсен Харатян и Мехман Алиев. Некруглый стол. И последний материал нашей программы из Сухуми, где множество комментариев вызвал недавний пост одного завсегдатая абхазского сегмента соцсетей, который раскритиковал стихотворение патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, узрев в нем пропаганду спиртных напитков среди детей. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня в абхазском сегменте Фейсбука шло бурное обсуждение помещенного в одну из групп поста пользователя под ником Сергиус Амаре. Почти 170 комментариев. Это для небольшого абхазского интернет-сообщества весьма серьезная цифра. При этом содержание поста не имело никакого отношения к политике, которая чаще всего вызывает такую массу откликов. Вот этот пост в сокращении. Читаем стихи абхазского писателя и поэта Дмитрия Гулия. Там раздел «Стихи для детей». Вот, прочитали такое. Интересует вопрос, это ли не пропаганда пьянства? Вот просто для рассуждения, а не для провокации пишу. Ведь, как мне кажется, это можно считать развращением детей, поводом к их пьянству. Внедряют с малых лет, что дурманивает себя нормально. В России от этого страдает столько детей, столько погибло, мой отец ужасно пил, разрушил себя и семью. Даже если человек сам не может сознавать зла в этом, а думать по привычке, что это традиция, а думаться бы, пока как в России всех не развратили. Прохода нет уже, везде алкоголь, даже в ларьках возле санаториев. Почему люди не думают, как быть здоровыми и не оберегают детей от этого зла? Конец цитаты. Пост этот дан сопровождение ксерокопии книжной страницы со стихотворением основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия «Виноград». Поэт в нем описывает, что он сидит под виноградной лозой и представляет, как осенью превратит густой сок этих ягод в вино, потом разольет это вино в бутылки и разошлет их в разные края своим друзьям, чтобы все они дружно выпили за ваше здоровье, дети, чтобы вы быстрее подрастали на радость всем нам. И далее он перечисляет детские имена, бытующие у разных народов в СССР. Вот и весь криминал в этом «вещдоке», в кавычках. Директор дома-музея Дмитрия Иосифовича Гулия Светлана Курсая написала среди откликов: «Вот несет ведь бред, а сколько комментов собрал». Конец цитаты. Эта мысль, наверное, и многим другим приходила в голову, но объяснение, думается, есть. Когда человек сталкивается с явной, как ему кажется, нелепостью, это выводит его из себя, и ему хочется возразить. Вот несколько возмущенных комментариев, среди авторов которых было немало известных в обществе людей. Рисмак Аджинджел. Где тут реклама одурманивания, употребление ограниченного количества вина с хорошей компанией и пьянство? Это разные вещи. Поэт здесь пишет о вине, как о напитке, который помогает укреплять дружеские отношения, а не как о источнике пьянства. Конец цитаты. Елена Кувичка. Заподозрить Дмитрия Гулия в том, что он пропагандировал пьянство среди детей, хотя здесь тост за здоровье детей, это надо совсем не иметь представления о поэте и культуре, носителем которой он является. Пугает охота на ведьм в данном контексте. Конец цитаты. Аида Отерба. Не надо с свои травмы детства переносить на наш народ. Будь так добр, относиться с уважением к тому месту, где проживаешь. Наши деды пили вино из стаканов, которые равняются нынешним рюмкам, а пьяниц наше общество всегда порицало». Конец цитаты. Многие писали об авторе поста иронически, саркастически, но сам он упорно стоял на своем. Традиции традициями, но гораздо важнее, чтобы росло здоровое, не пьющее поколение. А в качестве аргумента приводил тот факт, что много читателей поставили лайки его посту. Известный в Абхазии фотограф и общественный деятель Владимир Попов тоже, оказалось, читал этот пост и комментарии к нему. И вот что он сказал сегодня «Эху Кавказа».
Обычно отношусь к людям, которые под ником, псевдоним, неизвестны никому. Человек ущербный, немножко утомленный, наверное, жизнью, одиночеством. Он сидит, пишет. Он злой на мир. Он зациклился на себе. А по поводу вина, наших детей окружают родители, которые на Кавказе живут, и без вина мы жить не можем. И дети видят это. Но это не значит, что они должны пить. У Расула Гамзатова о вине сколько слов хороших, да? И это надо приучать культуре, а не, будем говорить так, не хамить. А этот человек не сведущ ни в чем в нашей жизни, в культуре, но он пишет.
Есть люди, которые призывают вообще к отказу от спиртного.
Может, он вообще этот вино не приемлет? Это его проблема.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.